начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте, мы с вами снова отправляемся в Кремль. У микрофона Наталья Андреасин и, конечно, наш бессменный проводник по Кремлю, писатель и исследователь Олег Шишкин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Шишкин был там, совсем недавно был там, куда простых смертных не пускают. В святая святых, я бы сказала, русских царей. Теремном дворце. Есть вот так, только скажи мне, пожалуйста, зачем ты распечатал вот перед собой вот эту вот фотографию, ужасающую фотографию какого-то льва, у которого еще что-то во рту там? Что это такое? Что ты хочешь нам сказать?
Ну, во-первых, это не я хочу вам сказать, а если бы мы с вами заходили во дворец, это нам бы с вами хотели сказать древние зодчие Теремного дворца. Это определенный емкий образ. Лев, сжимающий в зубах яблоко. Он означает, что перед нами так называемый лев с яблоком молчания. Лев – это символ Владимирского княжества. Это княжество является главным для наследников Московского престола. Да, понятно, что все московские князья, они прежде всего сначала князья-то Владимирские. И они все произошли только от Владимирского рода. А лев сжимает яблоко молчания. Почему? Потому что, входя в Теремной дворец, всякий должен был понимать, все, что будет происходить здесь, за этими стенами, является государственной тайной, и оно не разглашается ни при каких обстоятельствах.
Ах, вот.
Вот. Да, и поэтому тут много, тут не один этот лев, там их несколько. Они все как бы вот такие вот завершают наличники окон в Теремном дворце. А дальше начинается это сугубо необычное помещение. Оно не такое большое, как иногда показалось, да, это все-таки не Версаль или не дворцы, кстати, петровских, екатерининских времен, как, такие, которые мы видим под Санкт-Петербургом или даже Зимний дворец. Нет. Это очень интимное помещение, в котором, тем не менее, есть несколько мест, которые определяли статусность, титул вот этих вот небольших по площади комнат, в общем-то. Да, это там,
ну, допустим, небольшой, но, по-моему, да. 5 этажей, это оно насчитывает в общей сложности.
Да, но главным будет только один, ну, 2 этажа, по сути. Вот это.
А прежде чем мы перейдем, да, и будем, да, благодаря, да, тебе ходить, да, по этим, да, самым, да, этажам, а то ведь без тебя это больше это нас и не пустят никак,
да,
ты нам скажи, пожалуйста, зачем этот терем построен был? Ведь каким-то образом его строили Романовы, вместо того, чтобы поселиться там, где жил до этого Борис Годунов, они как-то вот принципиально решили строить новое здание.
Но вообще-то, зачем? Конечно же, в Москве князья, великие московские князья, они где-то, по-моему, в 13 уже веке, в 14 веке, ну, в частности, во времена Ивана Калиты, начинают строить свои первые вот такие златоверхие резиденции. Резиденция – это, в общем-то, с одной стороны, это вроде бы и царский дом, а с другой стороны, это именно то самое место, где вершится главная государственная политика. Здесь происходят всевозможные советы с боярами, потому что, когда мы говорим, вот что такое боярин, да, это же ведь не аристократ, это придворная должность, это, по сути, сенатор, да, когда мы так вот говорим, потому что должность боярина, она может быть, конечно, и наследственной, если ясно, что этот человек всегда будет советчиком, да, и род его весь будет родом советчиков, но она может и передаваться, вот, поэтому это всегда очень умные и всегда очень связанные с двором люди. Понятно, что вот когда мы входим, опять же, в дворец, то первая палата, вот это и есть боярская палата. Вот где находится вот в палате.
Ты все-таки настаиваешь на путешествии. Да, а я, да, настаиваю на том, чтобы ты ответил на вопрос, зачем первый Романов это дело построил?
Значит,
почему не пользовался он тем, да, местом,
был,
где,
да, был дворец, Годунов? Да, был раньше и другой дворец. Он находился как бы чуть-чуть в глубине, не так близко, как сегодня мы видим. Вот. Но дело в том, что там когда-то жил Борис Годунов. У Романовых, конечно же, отношения с Годуновым и вообще с темой Годуновского рода были очень сложными, потому что существует предположение, я лично в него верю, но пока доказательств нет, что все-таки Борис Годунов был виновным в убийстве царевича Дмитрия, который, собственно, был последним отпрыском рода Рюриковичей, и который, в общем-то, стал покровителем и в общем-то, патроном рода Романовых. Поэтому сегодня, если вы придете, там, скажем, в Архангельский собор, вы увидите, что там это особо почетное место. Ну, так вот, значит, конечно, селиться в бывших хоромах Годунова было как-то
не с руки,
не с руки, некрасиво. Угу. Поэтому Михаил Федорович решает, что нужно построить, собственно, другой дворец, тот разобрать, или, так сказать, ну да, разобрать. Правда, не разобрали, собственно, хоромы семьи Годуновых. Они остались в Кремле, и там жил потом князь Дмитрий Трубецкой, один из участников изгнания поляков из Москвы.
А, и до нас дошли эти палаты?
Нет, их сейчас нету.
Семьи Годунова?
Их сейчас нет, потому что вот на их месте отчасти стоит и сегодняшний арсенал, отчасти стоит и здание правительствующего сената. Вот, потому что это все уже было, конечно, снесено. Вот, вот поэтому это здание, в этом здании уже многие, многие помещения имеют тоже символический характер. Но у них есть и характер утилитарный.
Ты имеешь в виду уже новый
теремной дворец. Да, уже новый теремной дворец. Угу. Да, он должен был соответствовать каким-то другим правилам, которые предлагались для житья членов царствующего дома. Что это означало? Что, значит, нужно было каким-то образом представить, как бы сказать, открытость тех или иных палат, которые там были. Ну, например, там есть боярская палата, есть думная палата, есть престольная палата. Это, по сути, палаты все ближе и ближе к трону, да? Вы сначала попадаете в боярскую палату, потом вы попадаете в думную палату, и только потом вы попадаете в престольную палату. Престольная, значит, там стоит престол, да, там стоит царское кресло, в котором он сидит. Не трон. Трон стоит в грановитой палате. А здесь стоит тот стул, действительно, на котором действительно царь сидит во время, когда с ним происходят самые интимные с точки зрения политической ситуации беседы. Здесь решаются судьбы самые вот такие вот насущные. Здесь, может быть, принимается решение, может быть, об устранении кого-нибудь из очень важных правительствующих и правящих сановников.
И там же неподалеку существует некое челобитное окно, в которое...
Да. Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Что нового в мире?
Это ты у Антонова спроси.
Что отличает мудрых людей? Они не знают всего на свете, но они узнают главное вовремя. С Михаилом Антоновым по будням до 11 утра по московскому времени. Не упускайте главного. Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Продолжаем путешествие наше по Кремлю, и мы сейчас с вами в Теремном дворце, я напомню, и в престольная, да, палата.
Да, да, так престольная ты палата.
Там, это... где царь принимает, вот... А что он там принимает, кстати говоря? Он там думские заседания проводит? Он там с боярами обсуждает судьбы Родины?
Да, и иногда, но очень редко, причем я говорю, он может принять там даже иностранных послов, когда это важно. И это происходило в истории Теремного дворца всего трижды. Там он принимал польских послов, там он принимал послов немецких, и еще кого-то уже, правда, не помню кто. Но, по крайней мере, вот три таких события.
То есть, если тебя принимают как иностранного посла в Грановитой палате, то ты не очень такой важный товарищ для царя, да? А
нет,
вот
это...
если аж тут...
Нет, это соответствует протоколу.
Ага.
Ты там, тебя уважают, никто не ставит под сомнение твою значит, легитимность и то, что ты приехал от большого какого-то монарха. Но дело в том, что если тебя приводят уже, собственно, в святая святых, да, ну, допустим, в престольную палату, потому что за стеной престольной палаты уже находится царская опочивальня. Это, ты знаешь, говорит о многом. Значит, тебе доверяют и разговор с тобой.
А, вот какой символизм такой. Вот,
перед тобой предельно открытый.
Ага.
Перед тобой предельно открытый. Ну вот, кстати, обратим внимание еще на один большой момент. Мы ведь практически не видим сегодня Теремного дворца как такового, да? Ну, только лишь издали, где-то там со стороны, кстати, библиотеки имени Ленина.
Да, кстати, мы видим купола.
Какие-то
и когда мы видим эти купола, мы думаем, что это церковь. На самом деле это домовая, да, церковь, которая является частью Теремного дворца.
Это Верхоспасский собор. Это Верхоспасский собор мы видим. Мы видим там вот...
А можно маленькую легенду тогда, да, что он Верхоспасским был назван в честь, ну, соответственно, иконы Спаса, которая там якобы сама по себе нарисовалась вообще без участия человеческой руки.
Ну, да. Что ж, да, скорее всего, так оно и происходило. Ну, вот что интересно. Конечно, видимо, судьба дворца была очень многострадальной. И все-таки он все время требовал каких-то подновлений, потому что вот в 30-е годы 19 века ее пытались как-то реконструировать. Это был момент, когда было ясно, что дворец соединится с Большим Кремлевским дворцом, который начал строить Тон, и поэтому, естественно, он должен был быть полностью обновлен.
А вот по содержанию внутри он тоже должен был быть обновлен? То есть я имею в виду вот царские палаты, которые там повыше для царя, для царицы пониже.
Еще нет, почему? Они вот как раз они-то повыше, потому что к ним проникнуть было сложнее всего, к царицам. Это же все-таки практически закрытый мир. Они жили практически, царицы жили почти как в гареме, да, их никто не должен был видеть определенное время и касаться. Это ведь только в эпоху царя Алексея Михайловича происходит какая-то вот либерализация, и там вот начинается жизнь, в том числе и на женской половине Теремного дворца. А так-то нет. Так это вообще невозможно.
Ой-ой-ой. Вот, а еще меня всегда очень интересовало, раз уж пошла речь у нас с тобой о таких интимных
дворцовых
вещах.
Дворцовых тайнах.
Да-да-да-да-да. Каким образом они встречались-то, собственно говоря? Вот царицы палаты, вот они вот там, царя вот там, с другой стороны совершенно, на другом этаже. А у них было какое-то время, расписание, когда они друг к другу в гости ходили?
Ну, во-первых, в спальню два хода ведет. Вот один вход как раз от престольной палаты, вот, а другой, значит, он через определенную вот галерею, собственно, она тут и есть, вот эта галерея. Вот, собственно, отсюда можно тоже попасть в эту самую палату. И это, собственно, оттуда и попадали царицы, когда они проходили через эту галерею из своих хором, которые находились этажом выше. Ну, я вот что хотел сказать, когда говорил о Большом Кремлевском дворце. Вот это... площадка, где находится, кстати, церковь, вот эта Верхоспасская, значит, она была застроена. Мы сейчас ее не видим. Этот вход, парадный вход в Теремной дворец, он сегодня является внутренним входом. И в него попадают через зал, через Владимирский зал Большого Кремлевского дворца.
Ага.
И вот этот Владимирский зал Большого Кремлевского дворца, он в каком-то смысле очень важен для нашего разговора, потому что он два входа имеет вот как бы в терем. Он, собственно, либо в Теремной дворец, либо, собственно, в сторону Грановитой палаты и Святых Сеней. Вот. И об этом мы, конечно, поговорим особо. Значит, что... Тут было важно, что, конечно же, весь дворец, как резиденция, как царская резиденция, он ведь еще и место, куда царь уходит, наследник уходит, конечно же, после того, как он коронован. Потому что в эту опочивальню он идет. Здесь его ждут вместе с его женой, потому что она должна быть девственницей. И окровавленная простынь, она должна быть выставлена в момент, когда, собственно, происходит их первая брачная ночь. Почему?
Ой, матушки мои, так...
Да.
И к царям это дело, да, это правило
относилось?
Да, и к царям
относилось это дело. Поэтому обычаи русского народа, они тут свято блюлись, и тут все было, что называется, очень даже и серьезно. Но, кстати, в этой спальне спали не только русские цари. В этой спальне несколько ночей в Москве провел Наполеон Бонапарт. Из окна...
Ну, этому-то хотелось почувствовать себя царем хоть на несколько дней.
Из окна этой спальни он и наблюдал знаменитый русский пожар. Ну, опочивальни, конечно, а не спальни. Знаменитый русский пожар. И, в общем-то, был этим зрелищем сражен, потому что уже уехал отсюда в Петровский замок, предложив вообще-то Кремль взорвать. И в общем, эта идея была созрела именно вот здесь, вот в царской опочивальне, вот в этом самом Теремном дворце. А что еще важно? Что еще важно для нас? Дело в том, что, конечно, в Тюремном дворце происходил и выбор царских невест. Они все обычно селились в Вознесенском дворце. И, кстати, бывало очень много. Был целый список.
В монастыре Вознесенском.
Да, это был практически конкурс красоты вот такой вот. Потому что, ну а кто станет сегодня, значит, монаршей невестой? Особенно это имеется в виду 17 век, когда практически невесты выбирались, собственно, из русских, да, а не из представителей правящих династий Европы, как стало делаться потом. Вот. Есть еще один важный момент, который связан с дворцом. Это так называемое Красное крыльцо. Мы его сегодня видим. Мы его видим, кстати, благодаря тому, что значит, это крыльцо было совершенно недавно, ну, относительно недавно, в 93-м году, между прочим, в символическом 93-м году было снова восстановлено Ельцином.
А, то есть оно было уничтожено для начала, да?
Да, да, да.
Вот, давай сначала предысторию этого крыльца расскажем, потому что это действительно символическое такое место с ценным количеством смыслов.
Да. Главный смысл его заключается в следующем. Здесь, на это крыльцо, должен был входить монарх перед коронацией. Да, он уже был объявлен монархом, но еще вот этой инсталляции, собственно, вот этого таинства миропомазания еще не произошло. Да? Отсюда он спускался по этому Красному крыльцу, он спускался вниз на Соборную площадь и шел в Успенский собор Кремля. Там, когда уже происходил этот весь обряд, он возвращался опять на Красное крыльцо, и там вместе с императрицей, если это был 19 век, кстати, он уже кланялся народу на этом Красном крыльце, на этой верхней площадке. И есть эти фотографии знаменитые, где Николай II и Александра Федоровна кланяются народу. Вот. Но в большом каком-то смысле, в смысле каких-то очевидных, видимо, символических аллюзий, конечно, Красное крыльцо и Красная лестница были аналогом лестницы Августиона, императора Византийской империи.
Ух ты.
Потому что, да, да, русские цари, они хотели быть вот этим Третьим Римом, и это все было не на словах, это было все на деле. Должно быть много ассоциаций, которые говорили, да, два Рима пало, а третий стоял, стоит и стоять будет. Это вот из сказания о князьях Владимирских, по-моему, фраза, которая была очень важна для русских царей и являлась их, по сути, некой сокровенной тайной идеей, да, неким даже вот таким вот, некой государственной даже идеей. Вот. Я бы, кстати, бы процитировал тут, значит, оценку одного из журналистов, который, кстати, присутствовал во время вот того самого обряда, когда царь с царицей кланялся на этой самой лестнице. Вот идет такое описание. Ни на какой палитре не найдется таких красок, ни у какого художника слова не хватит. Выражений достаточно для того, чтобы нарисовать верную картину происходящего. Когда по окончанию шествия уже в Кремле государь поднялся на Красное крыльцо и с верхней площадки при шумных ликованиях кругом поклонился три раза народу, то невольно припомнилось сказанное покойным Аксаковым по поводу прошлого коронования, что здесь, в Кремле, сошлись и стояли друг с другом две великие силы – русский царь и безгранично верный ему русский народ.
Безгранично да. Верный русский народ. И сейчас должны быть аплодисменты, да, мне кажется, они прямо звучат на заднем плане. Они звучат, но мы на этих аплодисментах прерываемся, правда, ненадолго, и вернемся в эту студию через несколько минут.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда». Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Возвращаемся на Красную лестницу Теремного дворца. Ну, когда вот, товарищи, вы еще там побываете, если не с нами, если не с Олегом Шишкиным, который только что лично там был?
Ну, на лестницу все-таки можно зайти, по крайней мере, на три ступени, которые находятся со стороны, значит, Соборной площади.
Ты опять перескакиваешь историю, а лестница была снесена, и ведь это тоже очень символично.
Да, но сейчас мы можем зайти. А в 1934 году ночью вдруг это крыльцо исчезло. Исчезло крыльцо. Вот оно было крыльцо, а то вдруг исчезло. Это был, кстати,
тоже... А в 30-е годы много чего исчезало.
Да, как-то. Но вот лестница, и надо сказать...
Был человек, нет человека. Была лестница, сильно. Нету лестницы.
Я вот, кстати, тебе скажу, я знаю только второе такое событие, которое тоже произошло за ночь.
Так.
Это когда на мавзолее, на котором было написано «Ленин и Сталин», за одну ночь надпись со Сталином исчезла, хотя это гранитное сооружение. Оно, пожалуй, что и потяжелее этой лестницы-то будет. А вот не было. Значит, конечно, видимо, Сталин отдал приказ о том, чтобы эта лестница была разобрана.
Ну, я понимаю, когда они церкви убирали, когда они взрывали колокольни, кресты стаскивали и так далее. Лестница чем помешала товарищу Сталину?
Пока есть лестница, есть и обряд коронации. Есть место, куда может взойти будущий монарх, есть ступени, по которым этот будущий монарх может спуститься на Красную площадь и пройти к Успенскому собору. Если этой лестницы нет, а Сталин у нас, надо сказать, закончил практически с отличием, между прочим, ту самую духовную академию, он-то понимал символическое значение. Вот если этой лестницы нет, то никакой коронации не будет. Вот так вот ночью совершить это, да, ведь, видимо, он боялся, что это может произойти вот так вот хаотично, да, вдруг неожиданно кто-то ночью провели коронацию тайно.
А на утро Сталин просыпается, а у нас монарх имеется.
А вот у нас вот, да вот он незадача. Тут стоит, вот он рядом. Вот, значит, львов пытались уничтожить, каменных львов, которые там были.
Каменных львов, с которых мы начали эту программу, да, но... которые держат во рту яблоко?
Нет, те львы остались.
Они
же спрятались в глубине, да, их мало кто видел в этот момент. А вот тех львов, которые...
Помнишь этот советский плакат?
Сидят, да.
Не болтай,
не болтай,
да?
Не болтай.
Может быть, поэтому львы как символ молчания остались, другие были уничтожены.
Да, может
разговорчивые
быть,
слишком.
Вот эти львы были захоронены в Таинском саду.
Захоронены?
Захоронены, ну, закопаны просто.
Почему?
Закопаны, потому что нужно было их где-то спрятать.
Почему спрятать?
Вот было бы воспоминание об этом самом месте. Мы опять очень часто, вот сегодня, мы теряем, наверное, этот символический смысл, а он тогда был, и он был очень важным. Вот. Понятно, что когда Ельцин восстанавливал это Красное крыльцо в 93-м году, это тоже восстанавливалось не случайно. Видимо, то есть рассматривался целый проект монархической реставрации наподобие русского пакта Монкло, то есть подписание по образцу Испании после Франко, да, когда, значит, вместо, значит, временщиков коммунизма, а может быть и вместо Ельцина, кстати, или вместо Франко. Смотрите, какие у нас странные ассоциации сейчас будут. У нас появляются, в общем, наследники престола, как вот в Британии или, опять же, в той же Испании. Вот. И в качестве, кстати, возможного кандидата рассматривался не кто-нибудь, а принц Майкл Кенский. Он, кстати, и сегодня говорит по-русски. Ну, не настолько, наверное, чисто, да. Ходит, между прочим, в морском мундире. Если вы заметите, это тоже будет не случайно. Потому что по всем, в общем, правилам, наследник должен был быть капитаном яхты «Штандарт». Яхты «Штандарт» давно не существует. Она была, в общем-то, сначала превращена в такой, в общем, плывучий зал заседания Центробалта. Это произошло сразу после революции. Вот. А потом...
То есть вполне вероятно, что для него это Красное крыльцо и восстанавливали.
В общем-то, да. В общем-то,
ну,
нам-то приятнее думать, что это для нас восстанавливали, да? А может быть, на самом деле, для Майкла Йоркского.
Нет, символизм всегда интересно разбирать. И вместе с
Майкла
этим...
Майкла Кенского, конечно, да.
Да-да-да. И вместе с этим восстановили бы то самое челобитное окно, про которое
Нет, челобитное окно существует. Ну что, я был у этого челобитного окна.
Вот. Но это же прекрасный символ сегодняшнего чиновничества тоже.
Ну, царь иногда мог ответить на это.
Иногда мог, но его еще называли долгим, да, по-моему?
Долгий ящик,
да, потому что когда отдавали туда какую-то просьбу, чиновники тогдашнего времени очень-очень долго не отвечали на эти просьбы.
Ну, во-первых, это царь сам вытягивал эту коробочку, да? Эти самые посылочки, это он сам вытягивал.
Хочу ответить.
А вдруг там что-нибудь и важное было, а не какая-нибудь там эта ерунда. Вот. Надо сказать, что Красное Крыльцо заканчивалось Святыми Сенями. Святые Сени – это то место, которое, в общем, соединяет Красное Крыльцо с Грановитой Палатой. Вот. И в этих самых Святых Сенях тоже такая приятная атмосфера, все в золоте, и написано, что эти сени, конечно, на специальных таких вот картушах, что ли, с орлами, написано, что все эти сени были построены в эпоху Ивана III, они расписаны.
Почему святые-то?
Святые, потому что там, во-первых, очень много картин или таких сюжетов нарисованных из Евангелия, тут вот и, значит, явление Михаила Архангела, Иисусу Навину, и сон Константина, конечно, императора Константина, да, того самого, который создал Византийскую империю. Вот, благословение Сергием Радонежским, Дмитрием Донского на Куликовскую битву и выбор веры киевским князем Владимиром. Это все сюжеты, которые видит монарх или будущий наследник перед тем, как взойти на Красное Крыльцо, перед ним как бы идет духовная предыстория российской монархии. И вот это очень важный момент, да, вот как бы ты, проходя вот на эти сени, идя к Успенскому собору, ты должен помнить о том, что есть вот эти основания, вот поэтому и сени-то святые. Вот. Но понятно, что здесь еще происходила и такая вещь. Ведь если это место, связанное с Красным Крыльцом и одновременно с Грановитой Палатой, это место, где концентрировались послы иностранных держав перед тем, как они должны были войти в Грановитую Палату. Они входили сюда через различные другие помещения Деревного дворца.
У меня такое ощущение, судя по твоему рассказу, что, зайдя туда, они должны были потерять дар речи от созерцания этого великолепия. И просто-напросто забыть, с какой целью они вообще, с какой просьбой сюда прибыли.
Но так как, если они входили из Святых Синей в Грановитую Палату, их ждала очень интересная и подчас, надо сказать, по сегодняшнему дню унизительная процедура. Да? Потому что восточные послы, они должны были на брюхе ползти к сапогу русского монарха.
Ух ты.
Но если они были послы не восточные, то вот этот вот элемент как бы... как это сказать, превосходство, был чуть-чуть выше, да, то есть они должны были подойти к русскому монарху, ну, как, например, это сделал канцлер Сапега во время своего визита, он должен был подойти и поцеловать ему руку. Руку. Вот. Вот, значит, вот этим, это была форма вот такого дипломатического этикета. Либо ты ползешь и целуешь сапог, либо ты, значит, вот... целуешь руку.
Непонятно, что лучше.
Вот, да, и вот в сенях решался вопрос, как я себя сейчас тут поведу. Но были моменты и хамские, да, конечно, когда те люди, которые, опять же, стояли в этих сенях, как вот польский посол после того, как уже только-только была изгнана польская армия, но еще не было ясно, насколько долго укрепится вообще русская власть, а уже был царь Михаил Федорович. Вот польский посол приехал и хамил просто. Просто хамил и даже сбросил несколько дьяков с Красного Крыльца, по которому он поднимался. Вот представь себе, вот как ведет себя человек. Ну, просто
Я полагаю, что он сильно пожалел об этом в скором будущем.
Ну, через много-много лет, потому что в тот момент, конечно, поляки не считали царя Михаила Федоровича реальным наследником, потому что присягнули многие, ну, еще во время смуты, да, еще во время семьи боярщины присягали многие Владиславу, польскому принцу. Вот, и поэтому считалось, что, в общем, незаконно Михаил Федорович занимается свое место.
Ну, они жестоко ошиблись, потому что история доказала.
Доказала, и через некоторое время ситуация поменялась настолько сильно, что уже и царя Алексея Михайловича должны были выбирать польским королем. Но это, что называется, откуда пошли эти события и где они закончились, это знает обычно только большой исторический процесс.
А мы побывали, можно сказать, в начале этого исторического процесса, ну, потому что Теремной дворец, если мы говорим о том, что он был построен первыми Романовыми, и можно сказать, что с него...
Первым Романовым. И отцом его, да, отцом, да. Патриархом Филаретом, который также имел чин государя. Тогда было два государя. И патриарх, и царь были оба государя, да.
То есть можно сказать, что мы побывали в самом начале месте зарождения этой романовской истории России.
Абсолютно. В ее колыбели.
В ее колыбели. Вместе с Олегом Шишкиным, писателем и исследователем, исследователем в том числе Кремля, с которым мы гуляем по этому самому Кремлю. И следующая наша прогулка состоится через неделю. Спасибо большое. Счастливо.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждую субботу вместе с вами в прямом эфире разгадываем очередную кремлевскую многоходовку. Слушайте и звоните в программу «Вождь» по субботам в 17:05. Время московское.